По-моему, праздность — не меньшее общественное зло, чем одиночество. Ничто так не угнетает ум, ничто не порождает столько мелочности, сплетен, колкостей, придирок, лжи, как постоянное пребывание вместе, лицом к лицу друг с другом, в четырех стенах, когда вместо работы все заняты беспрерывной болтовней. Занимаясь делом, говорят только тогда, когда есть что сказать, но в безделье является потребность говорить беспрерывно. И из всех стеснений я считаю именно это наиболее тягостным и наиболее опасным. Осмелюсь пойти дальше и утверждать, что общество может быть действительно приятным лишь в том случае, если каждый не только чем-нибудь занят, но если и самое занятие требует внимания. Делать бантики — значит ничего не делать. Занимать женщину, которая вяжет бантики, так же трудно, как и ту, которая сидит сложа руки. Когда она вышивает, другое дело. Она занята достаточно, чтобы промежутки молчания были у нее заняты работой. Особенно возмутительно и смешно наблюдать, как в это время дюжина верзил встает, садится, уходит и приходит, делает пируэты на каблуках, по 200 раз переворачивает китайских болванчиков на камине и тратит все свои умственные способности на непрерывное словоизвержение. Нечего сказать, прекрасное занятие. Эти люди, что бы они ни делали, всегда будут в тягости и другим, и себе. В Мотье я ходил к соседкам плести шнурки. А если б я вернулся в свет, то всегда держал бы в кармане бильбоке и весь день играл бы в него, чтобы не разговаривать, когда мне нечего сказать. Если бы каждый поступал подобным образом, люди не были бы такими злыми, отношения их стали бы более прочными и, думаю, более приятными. В конце концов, пусть шутники смеются сколько им угодно, но я утверждаю, что единственная мораль, доступная нашему веку, — это мораль Бильбоке. Впрочем, мы были избавлены от заботы разгонять скуку собственными усилиями. Назойливые посетители так надоедали нам своим нашествием, что после их ухода от скуки не оставалось и следа. Нетерпеливая досада, которую они возбуждали во мне когда-то, не уменьшилась. Разница была только в том, что теперь у меня было меньше времени предаваться ей. Бедная маменька еще нисколько не утратила своего былого пристрастия к разным замыслам и предприятиям. Напротив, чем более настоятельными становились домашние нужды, тем больше предавалась она своим фантазиям о том, как их удовлетворить. Чем меньше имела она средств в настоящем, тем больше измышляла их для будущего. С годами эта мания только увеличивалась. И по мере того, как маменька теряла вкус к удовольствиям света и молодости, она заменяла его склонностью к тайнам и проектам. Дом все время был полон всякими шарлатанами, изобретателями, советчиками, прожектерами, которые ворочали миллионами в перспективе, а пока что нуждались в IQ. Никто не уходил от нее с пустыми руками. И меня всегда поражало, как она могла так долго выдерживать подобные расходы, не исчерпывая источника своих средств и не выводя из терпения кредиторов. Проект, больше всего занимавший ее в то время, и не самый безрассудный из всего, что она иногда придумывала, состоял в том, чтобы устроить в Шамбери королевский ботанический сад со штатным смотрителем, и нетрудно было догадаться, для кого это место предназначалось. Положение города среди Альп было очень благоприятно для изучения ботаники, а маменька, старавшаяся всегда облегчить осуществление одного проекта другим, прибавила еще проект фармацевтического училища, которое могло бы быть очень полезно в таком бедном краю, где аптекари были почти единственными врачами. Пребывание в Шамбери лейб-медика Гросси, ушедшего в отставку после смерти короля Виктора, показалось ей весьма благоприятным обстоятельством для осуществления ее плана и, быть может, даже внушило его. Как бы то ни было, она стала ухаживать за Гросси. Однако он не особенно поддавался, так как это был самый язвительный и грубый человек, какого мне приходилось встречать. Приведу 2-3 случая для примера. Однажды он участвовал в консилиуме вместе с другими врачами. Среди них был домашний врач больного, прибывший из Аннеси. Этот молодой человек, еще плохо зная обычаи своей среды медиков, осмелился не согласиться с мнением королевского медика. Последний вместо всякого ответа спросил, когда тот думает ехать домой, какой дорогой и в каком экипаже. Молодой врач, удовлетворив его любопытство, в свою очередь осведомился, чем он может быть ему полезен. «Ничем, ничем», — отвечал Гросси. «Я только хочу посмотреть в окно, когда вы будете проезжать, чтобы иметь удовольствие видеть осла верхом на лошади». Он был настолько же скуп, насколько богат и груб. Как-то раз один из его друзей хотел занять у него денег под верное обеспечение. «Мой друг», — сказал Гросси, пожимая ему руку и скрежеща зубами, — «если бы святой Петр сошел с неба, чтобы занять у меня 10 пистолей, и предложил мне в залог святую Троицу, я не одолжил бы ему». Пистоль — старинная золотая монета, во Франции равнялась 10 франкам. Однажды, будучи приглашен обедать к губернатору Савойи, графу Пикону, человеку очень набожному, он приехал слишком рано. Его превосходительство, занятое чтением молитв и перебиранием четок, предлагает ему такое же развлечение. Не зная, что ответить, Гросси делает ужасную гримасу и опускается на колени, но, едва прочитав 2 раза «Аве», не выдерживает, порывисто вскакивает, берет свою трость и, ни слова не говоря, уходит. Граф Пикон бежит за ним, крича: «Господин Гросси! Господин Гросси! Погодите, у меня жарится на вертеле превосходная куропатка!» «Господин граф», — отвечает Гросси, оборачиваясь, — «если вы даже подадите жареного ангела, я и то не останусь». Вот каков был господин главный врач Гросси, которого маменька задумала приручить и, в конце концов, приручила. Чрезвычайно занятый, он, однако, стал часто бывать у нее, подружился с Анне, постоянно подчеркивал, какое значение придает его знаниям, говорил о нем с уважением и, чего нельзя было ожидать от подобного медведя, обращался с ним преувеличенно почтительно, чтобы изгладить память о прошлом. Хотя Анне уже не был на положении слуги, все знали, что прежде он был слугой, и понадобился пример и авторитет господина главного врача, чтобы по отношению к нему приняли тон, который иначе не мог бы установиться. В своем черном костюме и тщательно расчесанном парике, со своей важной, солидной осанкой и благоразумным, осмотрительным поведением, располагая довольно обширными познаниями в медицине и ботанике, Клод Анне при поддержке декана факультета мог не без основания рассчитывать на успех в должности смотрителя Королевского ботанического сада, если бы проектированное учреждение осуществилось.